Вещая собака.
«Да», — сказал отец Браун, — «собаки — славные создания. Только не путайте создание с создателем».
«Слово охотливые люди часто невнимательны к словам других. Даже блистательность их порою оборачивается тупостью. Друг и собеседник отца Брауна. Восторженный молодой человек по фамилии Финз постоянно готов был низвергнуть на слушателя целую лавину истории и мыслей. Его голубые глаза всегда пылали, а светлые кудри, казалось, были отметены со лба не щеткой для волос, а бурным вихрем светской жизни. И все же он замялся и умолк, не в силах раскусить простенький каламбур отца Брауна.
«Вы хотите сказать, что с ними слишком носятся?» — спросил он. «Право же, не уверен. Это удивительные существа. Временами мне кажется, что они знают много больше нашего».
Отец Браун молчал, продолжая ласково, но несколько рассеянно поглаживать по голове крупного охотничьего пса, приведенного гостем. «Кстати, снова загорелся Финс. В том деле, о котором я пришел вам рассказать, участвует собака. Это одно из тех дел, которые называют необъяснимыми».
«Странная история, но, по-моему, самое странное в ней — поведение собаки. Хотя в этом деле все загадочно. Прежде всего, как могли убить старика Дрюса, когда в беседке кроме него никого не было?»
Рука отца Брауна на мгновение застыла, он перестал поглаживать собаку.
«Так это случилось в беседке?» — спросил он равнодушно.
«А вы не читали в газетах?» — отозвался Финс.
«Подождите, по-моему, я захватил с собой одну заметку. Там есть все подробности».
Он вытащил из кармана газетную страницу и протянул ее отцу Брауну, который тут же принялся читать, держа статью в одной руке у самого носа, а другой все так же рассеянно поглаживая собаку. Он как бы являл собой живую иллюстрацию притчи о человеке, у которого правая рука не ведает, что творит левая. «История о загадочных убийствах, когда труп находят в наглухо запертом доме, а убийца исчезает неизвестно как, не кажутся такими уж невероятными в свете поразительных событий, имевших место в Крэнстоне, на морском побережье Йоркшира. Житель этих мест, полковник Дрюс, убит ударом кинжала в спину, и орудие убийства не обнаружено ни на месте преступления, ни где-либо в окрестностях. Впрочем, проникнуть в беседку, где умер полковник, было несложно. Вход в нее открыт, и вплотную к порогу подходит дорожка, соединяющая беседку с домом. В то же время ясно, что незаметно войти в беседку убийца не мог, так как и тропинка, и дверь постоянно находились в поле зрения нескольких свидетелей, подтверждающих показания друг друга. Беседка стоит в дальнем углу сада, где никаких калиток и лазов нет. По обе стороны дорожки растут высокие цветы, посаженные так густо, что через них нельзя пройти, не оставив следов. И цветы, и дорожка подходят к самому входу в беседку, и совершенно невозможно подобраться туда незаметно каким-либо обходным путем. Секретарь убитого, Патрик Флойд, заявил, что видел весь сад с той минуты, когда полковник Дрюс в последний раз мелькнул на пороге беседки, и до того момента, когда был найден труп. Все это время он стоял на самом верху стремянки и подстригал живую изгородь. Его слова подтверждает дочь убитого, Дженнет Дрюс, которая сидела на террасе и видела Флойда за работой. В
какой-то мере ее показания подтверждает и Дональд Дрюс, ее брат, который, проспав допоздна, выглянул еще в халате из окна своей спальни. И, наконец, все эти показания совпадают со свидетельством соседа Дрюсов, доктора Валантена, который ненадолго зашел к ним и разговаривал на террасе с мисс Дрюс, а также свидетельством стряпчего, мистера Обри Трейла. По всей видимости, он последним видел полковника в живых, исключая, надо полагать, убийцу. Все эти свидетели единодушно утверждают, что события развивались следующим образом. Примерно в половине третьего пополудни мисс Дрюс зашла в беседку спросить у отца, когда он будет пить чай. Полковник ответил, что чай пить не будет, потому что ждет своего поверенного мистера Трейла, которого и велел прислать к себе, когда тот явится. Девушка вышла и, встретив на дорожке Трейла, направила его к отцу. Поверенный пробыл в беседке около получаса, причем полковник проводил его до порога и, судя по всему, пребывал не только в добром здравии, но и в отличном расположении духа. Незадолго до того мистер Дрюс рассердился на сына, узнав, что тот еще не вставал после ночного кутежа, но довольно быстро успокоился и чрезвычайно любезно встретил и стряпчего, и двух племянников, приехавших к нему погостить на денек. Полиция не стала допрашивать племянников, поскольку в то время, когда произошла трагедия, они были на прогулке. По слухам, полковник был не в ладах с доктором Валантеном. Впрочем, доктор зашел лишь на минутку повидаться с мисс Дрюс, в отношении которой, кажется, имеет самые серьезные намерения. По словам стряпчего Трейла, полковник остался в беседке один. Это подтвердил и мистер Флойд, который, стоя на своем насесте, отметил, что в беседку больше никто не входил. Спустя 10 минут мисс Дрюс снова вышла в сад и, еще не дойдя до беседки, увидела на полу тело отца. На полковнике был белый полотняный френч, заметный издали. Девушка вскрикнула, сбежались все остальные и обнаружили, что полковник лежит мертвый возле опрокинутого плетеного кресла. Доктор Валантен, который еще не успел отойти далеко, установил, что удар нанесен каким-то острым орудием вроде стилета, вонзившимся под лопатку и проткнувшим сердце. В поисках такого орудия полиция обшарила всю окрестность, но ничего не обнаружила. «Значит, на полковнике был белый френч?» — спросил отец Браун, откладывая заметку. «Да, он привык к такой одежде в тропиках», — слегка опешив, ответил Финц. «С ним там случались занятные вещи, он сам рассказывал. Кстати, Валантена он, по-моему, недолюбливал, потому что и тот служил в тропиках. Уж не знаю отчего, но так мне кажется. В этом деле ведь все загадочно». Заметка довольно точно излагает обстоятельства убийства. Меня там не было, когда обнаружили труп. Мы с племянниками Дрюса как раз ушли гулять и захватили с собой собаку. Помните, ту самую, о которой я хотел вам рассказать? Но описано все очень точно. Прямая дорожка среди высоких синих цветов. По ней идет стряпчий в черном костюме и цилиндре, а над зеленой изгородью — рыжая голова секретаря. Рыжего заметно издали, и если люди говорят, что видели его все время, значит, правда видели. Этот секретарь — забавный тип, никогда ему не сидится на месте. Вечно он делает чью-то работу, вот и на этот раз он заменял садовника. Мне кажется, он американец, у него американский взгляд на жизнь — или подход к делам, как говорят у них в Америке. — Ну, а поверенный? — спросил отец Браун. Финс ответил не сразу. «Трейл произвел на меня довольно странное впечатление», — проговорил он гораздо медленнее, чем обычно. «В своем безупречном черном костюме он выглядит чуть ли не франтом, и все же в нем есть что-то старомодное. Зачем ты отрастил пышные бакенбарды, каких никто не видывал со времен королевы Виктории? Лицо у него серьезное, держится он с достоинством, но иногда, как бы спохватившись, вдруг улыбнется, сверкнет своими белыми зубами, и сразу все его достоинство словно слиняет, и в нем появляется что-то слащавое. Может, он просто смущается, и потому все время то теребит галстук, то поправляет булавку в галстуке. Кстати, они такие же красивые и необычные, как он сам. Если бы я хоть кого-то мог... Да нет, что толку гадать? Это совершенно безнадежно. Кто мог это сделать? И как? Неизвестно. Правда, за одним исключением, о котором я и хотел вам рассказать, знает собака. Отец Браун вздохнул и с рассеянным видом спросил. «Вы ведь у них гостили как приятель молодого Дональда. Он тоже ходил с вами гулять?» «Нет», — улыбнувшись, ответил Финц. «Этот шалопай только под утро лег в постель, а проснулся уже после нашего ухода. Я ходил гулять с его кузенами, молодыми офицерами из Индии. Мы болтали о разных пустяках». Старший, кажется, Герберт, большой любитель лошадей. Помню, он все время рассказывал нам, как купил кобылу и ругал ее прежнего хозяина. А его братец Гарри все сетовал, что ему не повезло в Монте-Карло. Я упоминаю это только для того, чтобы вы поняли, что разговор шел самый тривиальный. Загадочной в нашей компании была только собака. «А какой она породы?» — спросил Браун. «Такой же, как и моя», — ответил Финц. «Я ведь вспомнил всю эту историю, когда вы сказали, что не надо обожествлять собак. Это большой черный охотничий пес. Зовут его Мрак, и не зря, по-моему. Его поведение еще темнее и загадочнее, чем тайна самого убийства. Я уже говорил вам, что усадьба Дрюса находится у моря. Мы прошли по берегу примерно с милю, а потом повернули назад и миновали причудливую скалу, которую местные жители называют «скалой судьбы». Она состоит из двух больших камней, причем верхний еле держится, тронь и упадет. Скала не очень высока, но силуэт у нее довольно жуткий. Во всяком случае, на меня он подействовал угнетающе, а моих молодых веселых спутников навряд ли занимали красоты природы. Возможно, я уже что-то предчувствовал. Герберт спросил, который час, и не пора ли возвращаться. И мне уже тогда показалось, что надо непременно узнать время, что это очень важно. Ни у Герберта, ни у меня не было с собой часов. И мы окликнули его брата, который остановился чуть поодаль у изгороди, раскурить трубку. Он громко крикнул 5:20, и его трубный голос в наступающих сумерках показался мне грозным. Это вышло у него ненамеренно, и потому прозвучало еще более зловеще. А потом, конечно, мы узнали, что именно в эти секунды уже надвигалась беда. Доктор Валантен считает, что бедняга Дрюс умер около 5:30. Братья решили, что можно еще 10 минут погулять, и мы прошлись чуть подальше по песчаному пляжу. Кидали камни, забрасывали в море палки, а собака плавала за ними. Но меня все время угнетали надвигающиеся сумерки.
и даже тень, которую отбрасывала причудливая скала, давила на меня, как тяжкий груз. И тут случилась странная вещь. Герберт забросил в воду свою трость, мрак поплыл за ней, принес, и тут же Гарри бросил свою. Собака снова кинулась в воду и поплыла, но вдруг остановилась. Причем, кажется, все это было ровно в половине пятого. Пес вернулся на берег, встал перед нами, а потом вдруг задрал голову и жалобно завыл, чуть ли не застонал. Я такого воя в жизни не слышал. «Что с этой чертовой собакой?» — спросил Герберт. Мы не знали. Тонкий жалобный вой, огласив безлюдный берег, оборвался и замер. Наступила тишина, как вдруг ее нарушил новый звук. На сей раз мы услышали слабый отдаленный крик. Казалось, где-то за изгородью вскрикнула женщина. Мы тогда не поняли, кто это, но потом узнали. Это закричала мисс Дрюс, увидев тело отца. «Вы, я полагаю, сразу же вернулись к дому», — мягко подсказал отец Браун. — А потом?
— Я расскажу вам, что было потом, — угрюмо и торжественно ответил Финс.